В прошлый раз мы с вами читали отношение Христа к закону, и мы начали с вами читать уже конкретные заповеди, как Христос, ну, не то что толкует их, а показывает причины, да, по каким эти заповеди нарушаются, и предлагает решение, каким образом мы можем исполнять эти заповеди, да. Так что у Христа с законом? Он его отменил?
Нет.
Исполнить. Соответственно, что это для нас значит? Что Христос единственный, во-первых, кто его исполнил, да, причем так, как нужно. Потому что до Христа старались закон исполнить очень много людей, и мы все видим, что у всех этих людей ничего не получилось. Человек, даже понимая, что правильно, а что неправильно, до конца не может там разобраться, и начинает путаться, и практика закона выстраивается очень бестолково. Да? И, в общем-то, мы можем наблюдать это до сегодняшнего дня. Даже христиане, которые пытаются выстроить какой-то новый закон и пытаются начать действовать и жить по нему, они все это делают очень бестолково. У нас на братском зашло тоже немножко на вещи законе, чуть-чуть. Ну и это не только братское вообще, это вообще проблема всего христианства. Когда, допустим, мы знаем, да, есть две заповеди сейчас новых. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего как самого себя, да? Но, опять же, да, ну, как будто бы Христос это все упростил и свел, вроде, да, как будто бы очень чего-то простого, но опять, если человек вдруг сам решит эти заповеди исполнить, и вдруг скажет, о, как просто, что тут такого особенного, да? Вроде все ясно и вроде все понятно, дай-ка я попробую, да? Не то, что не сможет, он будет что-то делать, и может развить достаточно бурную деятельность человека, да? Но от такой любви никому мало не покажется, особенно ближнему. Я не знаю, как вас, меня пытались любить, как сказать, так, как понимали. И от такой любви хотелось куда-то сбежать, и так уж как-нибудь подальше от такого любвеобильного там брата или сестры. Да, потому что это на самом деле, ну, как сказать, к сожалению, человек со своим пониманием, со своим несовершенством и со своей несовершенной практикой, он любую заповедь, как говорится, берет хорошую, а практику превращает в страшную и бестолковую. Вот. Поэтому мы пришли к такому выводу, что Христос единственный, кто это исполнил, соответственно, Он единственный и может научить нас эти самые заповеди исполнять. Да? Мы должны быть избавлены от иллюзий, что мы каким-то образом сами, понимая, что правильно, что неправильно, как хорошо, как плохо, можем что-то попытаться, что-то сделать. Мы очень зависимы, и мы очень нуждаемся, слышите меня, мы очень нуждаемся в этой практике во Христе Иисусе, потому что Он единственный, кто этот закон исполнил нормально. От Него никто, ну, как бы сказать, не убегал от Его этих самых. Наоборот, к Нему приходили в огромном количестве людей. И если ожесточились, в конце концов, некоторые, да, то уже в процессе своего выбора, да, вот, поэтому так вот, в отношении Христа, да, мы с вами говорим, что Христос, Он пришел исполнить закон, и Он может нас научить этот закон исполнять. Мы должны учиться у Него, мы должны учиться вместе с Ним, мы должны учиться под Его руководством этот самый закон исполнять, хотя Он и в двух заповедях. Аминь.
Но он закон заменил учением. Закон заповедей заменил учением.
А что такое учение?
Нам не нужно сегодня закон Моисеев исполнять.
Так я понимаю.
Да.
Я понимаю.
Мы свободны от него.
Мы свободны от закона Моисеева, потому что у Христа, потому что мы закон Моисеева не можем.
Он принес свое учение.
Мы не можем его исполнить.
Да.
Если бы мы могли закон Моисеева исполнить, тогда Христу не надо было приходить. Так как мы не смогли его исполнить по причине своей слабости и бестолковости, то Христос пришел. И исполняя этот самый закон Моисеев, он его исполнил как нужно, при этом при всем дал нам заповеди, а заповеди это не замена закона, заповеди это вот то, что мы с вами читаем, это разъяснение, да? Каким образом на самом деле нужно учиться исполнять и каким образом нужно уметь делать то или другое, да? Как-то так.
Нет противопоставления какому-то учению
Христову. Да, Христос, то есть мы с вами начали читать. И смотрите, что он делает. Да, 21 стиха мы с вами читаем очень яркий пример того, что значит учение Христова. Христос берет такую вот хорошую, замечательную заповедь, как «не убивай». Да, да, и что, ну, вроде заповедь ясная, потому что убийство это ясно, да, что кто каким-то образом там чаянно, нечаянно, умышленно, неумышленно берет лишает жизни другого человека. Да? И Христос пытается показать нам, откуда берутся причины убийства. Да? Потому что мы имеем дело уже с фактом. Как он дошел до жизни такой. И когда такое случается, обычно люди ахают, охают, да, в мире. И говорят, как такое могло случиться? А мы и не думали, что он на такое способен. А как вообще такое возможно? А он же вроде был нормальный человек, а тут вдруг взял и убил. А что такое? Ах, ох, ах, ах. Да? Вот такое кудахтанье образуется, которое, в общем-то, ну, кроме недоумения, ничего не выражает. Да? Христос нам ясно и четко поясняет, откуда, чего, как и когда берется. Да? Что оказывается убийство. Самое страшное, безобразное, некрасивое начинается. Возьми человека, когда он
перестает видеть своего человека.
Перестает контролировать свой гнев и понемногу начинает этот гнев каким-то образом, позволяет этому гневу присутствовать, расти, умножаться, и потом перестает, как бы сказать, да, потом начинает этого человека расчеловечивать, как мы говорили, да? Почему здесь вот Христос говорит про эти обзывалки? Да? В 22 стихе. Кто скажет своему брату своему дурак, это одно наказание, да, уже плохо. А если скажет вообще, там, ну, как мы там читали, ну, где-то безумник здесь, отступник, ну, что-то, наверное, если обобщить эти слова, какое-то одно слово нелюдь, да? Есть такое слово старое, да? Нелюдь. Почему? Потому что, говорит, этот вот, если ты уже дошел в своих обзываниях, как довел в своих обзываниях человека до нелюдя, да, то ты уже подлежишь гиене огненной. Почему? Потому что ты уже созрел для убийства. Нельзя убивать человека. Трудно убивать человека. Сразу крыша едет, потому что это страшное дело убивать человека. Да? А если это не человек, а кто там?
Скотина,
допустим, там, козел какой-нибудь там, или это самое, там, коза какая-нибудь там, или еще что-нибудь такое. То есть какие-то вещи, то есть, которые уже низводят человека до уровня нелюдя. Да? Поэтому мы говорим, на войне очень сильно работает пропаганда, которая обесчеловечивает противника. Да? Смотрите, когда идет война, пропаганда работает на что? На то, чтобы обесчеловечить противника. То есть нельзя сказать, что вот это вот, это, то есть они говорят, это не люди, да, то есть это вот все они не люди, да, там немцы, там фашисты, это кто там, не люди, там, не человеки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя они тоже люди, как ни странно.
А? Скотины,
ну, как сказать, скотины. Они люди, потому что если люди убивают друг друга, они все равно остаются людьми, хоть и убийцами. Да, при этом, при всем они друг друга обесчеловечивают, обзывают и так далее, и так далее, и так далее. При этом, при всем, на самом деле, это люди. Да? Ну вот, как вам? Допустим, это самое, вот, как семья моего отца, ну, прошли, вот и мать прошла тоже, семья вот матери прошла войну, там семья отца моего прошли войну. Допустим, семью моего отца спас один немец. Они, как сказать, они... Да, они там, какой-то отряд немецкий пришел сжигать их деревню, потому что там партизаны активничали, ну, такую вот зачистку от населения сделали. И это самое... Вот их они грузили свои пожитки на телегу, там скудные, что были, а там перед этим поросенка зарезали и мясо спрятали, закопали где-то в огороде, там, ну примерно, чтоб не отобрали на потом. Да, и это самое, и этот немец, он это самое пошел, прошелся везде, ну, как, не первую деревню жгли, он это самое, ну, как сказать, во-первых, он увидел отца его еще маленького тогда, сколько ему-то пару лет было, полтора года было, вот он сидел на этой телеге, маленький, замерзший, сопливый, плакал. Он на него посмотрел, говорит, ну, сестра, моя тетя помнит это дело, он посмотрел, как немножко так тоже, ну, проследился как-то даже, она говорит, и пошел, говорит, простучал весь огород, и поленился, нашел эту бочку с мясом, притащил мешок и показал знаком, чтобы кидали. Она перекидала все мясо в этот мешок, он его завязал и положил на телегу, и все. Это самое, себе ничего не взял, вот этот самый изверг. И говорит, если бы не это мясо, говорит, и мы, говорит, умерли бы с голоду просто-напросто. Говорит, мы, говорит, пока мы жили вот в этом в резервации, куда они их загнали, там, в районный центр, говорит, мы... В общем-то, там, ну, там чуть друг другу уши не ели некоторые люди, там, вот, те, которые так, без ничего приехали. А говорит, а у нас, говорит, ну, была еда, говорит, даже там, может, что-то с соседями перепало, поэтому, говорит, вот таким вот образом, как-то вот интересно. Да, вроде, это не к тому, что там кто хороший, кто плохой, а к тому, что все люди, понимаете? То есть и люди везде, и там, и там. Но когда человек перестает, как сказать, перестает видеть в другом человека, да, и таким образом это выражается в его словах, когда он обзывает его, да, обезображивает его, естественно, то есть сначала, начинается все понемножку, как мы говорили, да, то есть дурак — это просто обезображивание образа, да, человеческого вначале. Но пока еще дурак — это еще человек, хоть и обезображенный. А потом он становится не человеком в один момент. И когда он становится не человеком, тогда происходит уже до убийства очень, очень недалеко. Да? Вот. Поэтому как-то так. Поэтому, когда...
А если человек все-таки не дойдет до убийства, так он не виновен?
Если не дойдет он до убийства,
да,
он
физического не... убийства не дойдет, он тогда не согрешил, не виновен? Или он все-таки виновен?
Он не виноват в убийстве как факте, но он убит потенциально.
Да.
Понимаешь?
Значит, и он если, подлежит Синедриону?
Да, он подлежит Гиене Огненной, и Синедриону подлежит. Да?
Если я, как христианин, буду вот, найду в себе вот это вот,
да,
как написано здесь, и говорить, да, брату своему, ты такой-такой,
да,
но физически я его не убью. Значит, я виноват или не виноват?
Виноват.
Виноват.
Виноват. Потому что это показывает на состояние своего сердца, которое готово убивать, но, не знаю, пока не дошло.
Но оно уже убило, может быть, словами.
Словами-то да, это ты уже давно ее похоронил. Но ты не делаешь... Чаще всего это происходит из страха. То есть люди не доходят до убийства из-за страха. Если у них немножко, как бы сказать, дать ему возможности, там, оружие, там, или власть, или еще что-то сказать, себе за это ничего не будет, то тормоза, скажем так, не работают, то тогда уже, ну, никаких проблем нет в отношении убийства.
Ну, это уже в порыве гнева. Не может же такое быть, что человек, как христианин, вот так вот живет и говорит: дайте мне автомат, была бы моя воля, я бы вас всех пострелял. Как Бенихин говорит, вот был бы автомат Духа Святого, я бы вас всех расстрелял.
Запомнилось всю жизнь, как сюда, вот в наше здание, когда мы тут работали, заходил один православный христианин, как он себя называл, и с пеной у рта рассказывал, что если бы, говорит, сейчас дали мне автомат, говорит, я бы вас всех перестрелял.
Но это человек, нерожденный свыше.
Но он христианин, как он, как говоришь, рассказывает?
Ну, мы знаем, что он, ну, не христианин. Он должен встретиться с Господом.
На самом деле, ну, мы должны понимать, что откуда что берется. И если мы на самом деле видим, да, в себе вот эти вот вещи, поэтому очень хороший совет дает апостол, он говорит: гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть гневаться мы можем, но грешить в этом гневе мы не имеем права. Что это значит? Безобразное отношение к другому, попытки, как это сказать, гнев, и вот этот гнев, он, гнев объявляется бесполезным, потому что Писание объявляет гнев бесполезным, человеческий гнев, по причине его бестолковости. Мы не можем не гневаться, это наша реакция на несправедливость. Но на самом деле, что с этим гневом делать? Он говорит: так как у вас гнев тоже, как и все остальное, тоже все бестолковое, и гнев тоже бестолковый, не надо объявлять его правильным. Некоторые говорят: вот Христос гневался, и я сейчас тоже разгневаюсь. Христос был праведным в этом отношении. У него не было недостатков. У человека есть много неправды и много очень недостатков. Поэтому, когда... И еще есть одно такое чудо в христианстве. Когда они булькают, их эгоизм булькает, они кричат: это не я гневаюсь, это Дух Святой во мне гневает. Так вот, не путайте... Да, Боже, что ты это с яичницей. То есть, ни при чем тут Дух Святой. Дух Святой не для того послан на эту землю, не для того в нас живет, чтобы тут праведно гневаться.
Не знаете, какого духа.
Да, на самом деле, просто-напросто не знаете, какого вы духа. Вот и все. Поэтому, да, поэтому на самом деле, как бы сказать, гнев человеческий не творит правды Божьей. Об этом тоже объявлено Писанием очень ясно. И потому говорится, гнев у нас может проявляться. Гнев – это не грех. Мы созданы по образу и подобию Божьему, и гнев – это реакция на несправедливость. Но мы можем справляться с гневом. Таким образом.
Набрать воды.
Набрать воды. Ну, не знаю. Вряд ли поможет, потому что лучше уже туда пробку бы захолодить. Потому что вода не сильная. Выбьет пробку, мне кажется. Вот. Дело не в страданиях, дело не в том, чтобы терпеть, чтобы нам хуже было. Дело в том, чтобы доверять неправду всю, которую мы видим, судье праведному. Да, мы доверяем всю неправду, которую мы видим, судье праведному. И, соответственно, тогда наш гнев, он остывает. Потому что у нас не остается причин, ну, как бы сказать, возмущаться несправедливости. Мы доверяем эту несправедливость Господу. И он тогда с этой несправедливостью каким-то образом сам когда-то разбирается. Уже когда и как не наше дело. Вот. Поэтому поэтому мы видим, что здесь на самом деле он говорит, и Христос еще добавляет дальше, с 23 стиха, и он говорит, если на самом деле ты свой дар к жертвеннику несешь и помнишь, что там кто-то против тебя что-то имеет, то что? Оставь этот дар, иди помирись с братом своим, прежде чем приходить к Богу. И дальше он говорит, 25 стих, он говорит, смирись с соперником твоим, пока ты на пути с ним, потому что, если уж ты попадешь на справедливый суд, о котором ты так мечтаешь, то что? Да. Учти, что получишь и ты тоже по полной программе. Вот, если против тебя, и мы знаем другие там места Писания, которые рассказывают нам и объясняют, как, когда и где, как, скажем, мириться с людьми, которые грешат против тебя, против которых ты грешишь, и так далее, да? То есть, вот, то есть, на самом деле, мы понимаем, что, ну, как сказать, мы не сможем вообще не гневаться. Мы не сможем каким-то образом научиться подавлять себе любые там эмоции и так далее, то есть, гнев в том числе, нет. Но когда это приходит, он говорит, знай, что правильно, как правильно с этим обращаться. Потому что если ты не будешь с этим правильно обращаться, если ты не научишься давать это судье праведному, да, то тогда он будет тебя безреть, и тогда ты будешь бухтеть, и тогда это будет у тебя накапливаться. И на кого эта несправедливость не накапливалась? На мужа, который неправильно себя ведет, или на жену, на детей, которые неправильно себя ведут, или на братьев и сестер, которые не такие, как должны быть, или на начальство, которое делает не то, что нужно, или на, не знаю, там, на соседей, которые там постоянно тебя обижают, или еще что-то такое. Но если ты его оставишь, и это будет тебе зреть, в конце концов, они у тебя станут сначала дураками, потом нелюдями, а потом... Если тебе вдруг попадется, да, возможность, если тебе подвернется такая возможность, то убьешь без сожаления и без всякого колебания. Вот и все. Понимаете? Поэтому Христос говорит, доверяя, ну как сказать, лучше вам мириться. Лучше вам мириться. Потому что в любом случае, мы молимся молитвой «Отче наш», и там говорится, что «прости нам долги наши», как и мы прощаем нашим должникам. И если написано дальше, что если он говорит, мы не будем прощать, то и Отец наш Небесный тоже нам не простит. Почему? По причине справедливости элементарной Божьей. Да? Потому что если он нас прощает, а на самом деле ему нас есть за что прощать, и мы нуждаемся в этом прощении или нет? Конечно же. И он нас прощает, хотя очень неоплатный долг в отношении него. То тем более, он говорит, в отношении, если уж я вас простил, то, пожалуйста, вы тоже сделаете то же самое в отношении... Я простил вас для чего, кстати? Для чего я вас простил? Самая главная цель нашего прощения. Что он решает? Что он решает? Самое главное. Это второстепенно. Это третий, четвертый, пятый. Мир с Богом, конечно же. Наше прощение, самое главное и самое основное, это примирение с Богом. То есть Бог примирил нас и сказал, теперь я могу с тобой общаться, я тебя простил. Все. Я тебя простил. Я теперь могу с тобой общаться. Я теперь могу тебе что-то говорить, ты мне что-то можешь говорить, и я тебя услышу, и ты меня услышишь. То есть мы теперь в мире с Богом. Да? Это самое главное. Это причина Божьего, ну, любовь, конечно же, являлась причиной, но как результатом прощения Божьего, это общение, мир с Богом теперь, сегодня. Поэтому, соответственно, он говорит, если я захотел с вами такими вот помириться и общаться с вами, да, то тем более вы, что? прощайте и общайтесь с людьми тоже, которые окружают вас. Да, если возможно, будьте в мире со всеми. Это заповедь вроде такая, вот как будто бы говорится о конкретном деле, о убийстве, о таком некрасивом и нехорошем, но тем не менее Христос показал, откуда что берется, что это все начинается в сердце человеческом, этот поступок, что он не случайен, а очень закономерен, что это не нечаянно, а очень даже последовательно и закономерно, да? И что с этим делать, да? Каким образом? Очень хороший совет. Чтобы не стать убийцей, старайся иметь мир со всеми, да? Это и как-то так. Хорошо, следующая заповедь тоже очень распространенная и достаточно популярная, да? 27 стих. Вы слышали, что сказано древними? Не прелюбодействуй. Прелюбодействие это что такое? Конкретный, ну, физический акт какой-то измены в отношении мужчин и женщин, да, как обычно, как вы сказали, когда на самом деле люди, они, ну, как бы ведут или беспорядочную такую жизнь, да, либо они в отношении в браке, они тоже ищут каких-то других партнеров, да. Это прелюбодейство называется, да. Да. Хорошо. Так вот, Христос опять же идет по тому же самому сценарию и начинает разбирать, откуда что берется, да. 28 стих. Я говорю вам, что всякий, смотрящий на женщину с вожделением, то есть желанием, уже прелюбодействовал с нею сердце свое. Да? Мы можем смотреть на самом деле, ну, как бы сказать, и тут ничего плохого нету, потому что, как бы сказать, есть свободный взгляд, да, в отношении там, ну, как сказать, может, допустим, там, между полами отношения быть чистыми, да. То есть, потому что мы знаем, понимаем это, и, ну, как пример, допустим, это вот в семье, братья и сестры, да, то есть, они нормальные брат и сестра, они, ну, как смотрят друг друга без всякой там похоти и всего остального, да, там, хотя один мужчина, другой женщина, но они, на самом деле, видят что-то большее, чем это, да, то есть, чем тело, да, то есть, они видят душу, они видят это самое, то есть, они видят статус и так далее, да, тоже. Хотя, говорю, у человека с этим тоже иногда шестеренки срывает, и в принципе, вот, инцест один из таких древних грехов, которые еще в Левит книге там тоже описаны и осуждены. Вот, поэтому, да, ну, это просто как пример, что вообще возможны такие взаимоотношения и возможны такие, ну, скажем так, чистые вещи между мужчиной и женщиной, да. Но он говорит, откуда берется прелюбодейство. То есть, некоторые говорят, я никогда не убивал, я никогда своей жене не изменял, да. Но если посмотреть внимательно, да, то есть откуда что берется из сердца человеческого, что растет, то он говорит, если кто-то на самом деле начинает смотреть на кого-то, кстати, это проблема только мужчины или женщин, скажите мне, сестры дорогие. Могут ли женщины смотреть с желанием на мужчину или нет? Могут. Но так как общество было патриархальное в те времена, то, в принципе, инициатором обычно бывал мужчина. Да? Сейчас у нас общество, к сожалению, всякое разное, где патриархально, где матриархально, и как это сказать, и, в общем-то, мы понимаем, что это грех может быть не только мужчин, но грех тоже и женщин тоже в том числе. Да? Да. Почему начинают засматриваться на что-то другое? Да? Из-за чего? Причина. Если вот почему появляется вот это вот желание, ну, как сказать, вот что-то где-то вот смотреть на стороне. Из-за чего? Как вам кажется? А? Ну, греховность это, конечно, самый простой ответ. Но кроме, ну, что такое греховность? Греховность это наша испорченность, и все. Почему? Из-за чего? Как вам кажется?
Дело на некрасивое никто смотреть не будет, да, с вожделением. Будут смотреть только на привлекательное, на красивое, на симпатичное, что приятно глазу.
Ну и это в отношении мужчин. Женщины на красоту сильно не смотрят, они смотрят на что?
Ну подождите, спросим. Женщины, вы на что смотрите?
Да.
Чем вожделяете?
Они на что? Ни на что.
Волонтеры.
Нечего там спрашивать. Это самое. Женщины, я думаю, смотрят обычно на статусность, на обеспеченность, это самое тоже. Ну, красота у них не на первом далеком месте. То есть обычно на, как бы сказать, ну, у них какие-то другие приоритеты, которые они хотят иметь. Поэтому, обычно такое происходит, если это, допустим, семья, и если на самом деле есть муж и жена, то обычно вожделение начинается, если что-то в жене или что-то в муже обычно кого-то не устраивает. Так? Да. Потому что если в жене все устраивает, если в муже все устраивает, то тогда, в принципе, теоретически никаких проблем существовать не должно. Но возможно ли такое при несовершенстве того и другого?
Конечно, нет.
Невозможно, конечно же. При несовершенстве того и другого такое невозможно. Какая бы ни была замечательная и хорошая жена, но где-то в чем-то она может какие-то вещи, не догонять, да? И какой бы ни был там хороший и заботливый муж, но где-то в чем-то, опять же, он тоже может прокалываться. И из-за этого, в принципе, это уже и есть какая-то причина, когда человек начинает посматривать по сторонам, да? Как ему кажется, что вот это как будто бы что-то лучше, потому что желание это, приобрести что-то как будто бы получше, да? Как вот Петр говорит, там, жена, не совсем красавица, а тут вот рядом что-то покрасивше замелькало, и уже как будто бы какие-то там фантазии начались, да, что это самое хорошо было бы, что вот, может быть, это было бы мне каким-то там счастьем, или так далее, и так далее. Или женщина, да, когда муж там не сильно заботливый, а тут вот кто-то рядом, который, в общем-то, внимание проявил, как-то сильно свой там интерес показал, и уже как будто бы что-то, какое-то новое счастье засветило, и так далее. И это слабость. Слабость и все вот эти вот хотелки, это из-за слабости человеческой. Слабости не выполнить собственную функцию, слабости из того, чтобы каким-то образом, найти что-то получше, и так далее. Слабость неверия в плане того, что каким-то образом это может каким-то что-то решиться, и так далее, да? То есть вот это все вещи, я к чему? Что вот эти искушения, они, очень глубоко и естественно пронизывают жизнь всех человеков. Или нет? Да. Хорошо. 29 стих. Как Христос предлагает этим бороться? Говорит, если же правый глаз твой. Интересный вариант. А что же с левым? И вариант, если только косоглазие у тебя есть, то правый может смотреть туда, а левый не туда. Так вот, соблазняет тебя, то вырви его и бросит тебя. Лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя, а что с левой делать? Соблазняет тебя, оттеки ее и бросит тебя. Но лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все твое тело было ввержено в гиену. О чем это? О каком таком членовредительстве говорит здесь Христос? Причем очень интересным.
Это говорит о начальной стадии, что если только один глаз начал соблазняться, уже значит ты погибаешь. А уже если двумя, то уже... Это начальная стадия. Он говорит о начальной стадии.
Нет, я не согласен. Нет. Правый глаз и правая рука – это не что-то, это не начало, а правый глаз и правая рука – это что-то очень важное. Это не суть, это что-то очень важное и очень ценное. И все, на мой взгляд. Почему? Потому что правый глаз – это то, что, обычно человеки в своем большинстве правши. И поэтому правый глаз и правая рука – это что-то очень ценное. Да? Если правого глаза нет, в армию не берут, потому что целиться как будто бы нечем. Да? Если правой руки нету, тоже большая очень проблема, да, хотя и без левой тоже тяжело, но это что-то очень ценное, да? То есть, и на мой взгляд, я не знаю, возможно, я не прав, но на мой взгляд, здесь Христос говорит, что если в твоей жизни, то есть ты в твоей жизни должен быть готов на жертвы, большие жертвы ради порядка в твоей жизни. Аминь? Или нет? Да? То есть Христос призывает, если ты хочешь навести в своей жизни порядок в данном отношении, да, в отношениях между вот полами, да, скажем так, да, то будь, пожалуйста, готов на большие, подчеркиваю, на большие, еще раз, на большие жертвы в этой борьбе. Согласны? Хорошо. Будь готов, иными словами, на большие жертвы в этой борьбе. Какие жертвы? Давайте дальше почитаем. 31 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой свою, пусть даст ей разводную. Я говорю вам, это самое, это вы помните 31 стих о чем? Закон Моисея, который говорил, что если жена тебя противила, это уже какой-то процесс должен произойти, да? Что это значит «противила»? Разругался ты с ней в конец, смотреть ее не можешь, видеть ее не хочешь, да? Или нет? Да. То, говорит, тогда пиши, говорит, ей разводную. Пиши разводную, и там уже есть какая-то процедура расписанная, по которой она должна либо там с дома отца возвратиться, и тогда что-то ты должен там и так далее, и так далее. Либо она должна вообще куда-то там вообще, если отца нету, куда-то выходить, и так далее, и так далее. В общем-то, разные варианты, ну, как сказать, ну, такая как-то так вот, как-то что-то там плюс-минус гуманно, чтобы друг друга не убивали. Потому что крестьяне в средние века, да, когда православная католическая церковь очень однозначно сказали, разводиться нельзя, а люди жили, как это сказать, под властью закона церкви, но без Бога, они придумали очень простой способ избавляться от этих самых супругов. Каким образом? Либо, если было возможность и власть, тогда отправляли в монастырь, гуманный способ, да? Ну, что делать? Человек это самое захотел, так скажем, посвятить свою жизнь Господу. И потому эти самые богатые, кто мог себе позволить, кто имел такое влияние и власть, это обычно были цари, либо знать, они тогда отправляли своих жен в монастырь, обычно, да? А простонародье, которое не могло себе такой роскоши позволить, обычно что делали? Травили друг дружку. Вот, поэтому это самое, поэтому, как сказать, знахарки и знахари всегда имели стабильный доход, которые знали, какую траву, в какую еду намешать, чтобы поемший супруг уснул и не проснулся, да. И потом кто его знает, то ли грибов наелся, что-то там это самое, человек бывает, что вот помер, да, то ли еще что-то такое, как это сказать, криминалистика раньше это не было. Это самое. И поэтому вот таким вот жутким образом решали проблему нетерпимости друг к другу. Да? Еще усугубляя здесь таким страшным грехом. Чтобы такого не было, Моисей в свое время разрешил разводиться. Как написано, по жестокосердию. Да? 31 стих. Сказываю, что кто разведется женой свою, пусть даст ей разводную. Христос говорит, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Такая вот бескомпромиссное и ясное объяснение того, что, как это сказать, что очень хитро и удачно люди маскировали как что-то законное. Да? То есть, как будто бы, да, вроде по закону развелся, и по закону второй раз женился. И по закону, как будто бы человек и перед Богом чист или нет? Да, да, я же по закону, я же не просто так где-то вот там налево пошел, я нет, я законно развелся и законно женился. И сейчас некоторые люди совершенно таким образом решают свои проблемы тоже, да? Они законно женаты 5 раз, 6 раз, я не знаю, какие еще есть рекорды. И как не спросишь, вроде все хорошо, все по закону. Я по закону женат, да, это самое, и так далее. То есть, да. Каким-то образом. И уже церковь даже на это особо сильно там, ну, не смотрит принципиально, та же там православная католическая, и как-то я что-то не слышу, чтобы они категорично...
Нет, католическая не так просто развести.
Как-то уж очень много скандалов на этом... Да, как-то уж очень много скандалов по этому поводу, потому что уже нету таких связей между книгами этими, ну и так далее.
Венчаются в церкви, разводятся в ЗАГСе.
Да, венчаются в церкви, разводятся в ЗАГСе, потом опять венчаются в церкви, потом опять разводятся в ЗАГСе и так далее. Поэтому как-то так вот...
Ну
как-то
и все... они не допускают служения, вот просто работая с женщиной, у нее, у мужа...
Сестра, не везде сестра. И не всегда, к сожалению. Говорю, к сожалению, много сейчас скандалов в церкви, в том числе из-за того, что найдутся люди, которые согласятся, те же священники найдутся, которые, не, конечно же, не те, которые знают, а обычно где-нибудь поехать подальше где-нибудь и так далее, без проблем вообще. Поэтому как-то так. Вот. Христос объясняет, на самом деле, Христос объясняет очень четко и ясно по поводу того, что это такое, да, и почему это такое, и из-за чего это такое, ну, как такое происходит, почему. Что вы не хотите, на самом деле, вы не готовы бороться за брак, вы не хотите делать этого, то есть вы не готовы делать идти на большие, подчеркиваю, как мы читали перед этим, на большие жертвы. И брак рассматривается как что-то, ну, как особенно в нашем современном потребительском обществе, да и то общество, оно было достаточно какое-то, ну как более, так скажем, то эгоистичная и грешная, конечно же. Но там люди, ну, обычно уже старались и как-то то ли терпели, если могли терпеть, то ли как-то, я не знаю, то ли мирились, если могли мириться и так далее. Но у нас вообще общество, оно чисто потребительское. И вот и на брак тоже сегодняшнее отношение тоже чисто потребительское. Что это значит? То есть я хочу жениться или я хочу замуж для чего? Для того, чтобы решить свои, собственно, проблемы. Я хочу решить свои проблемы. Мне одиноко, может быть, хочу решить проблему одиночества, да? Мне некомфортно, да? Ну, как сказать, придешь домой, там не стирано, не убрано, женюсь, вот будет стирать, убирать. Причем бесплатно. И так далее. Там. Или еще какие-то вещи, там, я не знаю, там, жизнь какая-то не устроена, в том числе сексуально, может быть, и так далее, и так далее. Вот поэтому, каким-то образом, я хочу, чтобы вот нашелся человек, которого я буду использовать в своих целях. И представьте себе, когда два таких соберутся, и каждый ждет, что они, каждый будут друг другу пользоваться, и что из этого получается? Скандал сначала получается, потому что каждый выкатывает друг другу претензии. Я на тебя женился для чего? А? Или я за тебя замуж выходила зачем? Да. У каждого свой список ожиданий, верно? Верно. И это самое, вот. И в любом случае, как сказать, и в любом случае вот эта вот потребность, ну, как бы, потребности вот, потребительские, да, они на самом деле, они очень, ну, серьезно рушат семьи. Потому что если ты смотришь потребительски на другого человека, да, почему он должен тебе это делать? А, да потому что она моя жена. И что? Или почему он должен о тебе заботиться? Да потому что он мой муж. И что? Понимаете? Дело в том, что в мире Божьем, в Царстве Божьем, никто вообще никому ничего не должен.
Как не должен?
Как не должен?
Должен? Людей всегда пугают.
Кроме взаимной любви.
Так вот, беда в том, что взаимной там написано любви. А обычно мы выкатываем список, как нас должны любить. Мы знаем свои права, но всегда у нас проблема с нашими обязанностями. К сожалению. Ну, это я говорю, а опять же, по причине эгоизма человеческого, это так. Вот, поэтому, когда он, ну, как говорит об этом, он показывает ясно, что если ты на самом деле, вот, ну, такой вот, скажем так, паразит, извините меня, да, и хочешь жить за счет другого, ничего в него не вкладывая, по большому счету, то есть хочешь больше получать, чем отдавать, а это называется паразитизм, да, то тогда, если ты такой паразит, тогда надо, ну, как сказать, тогда пойми, что если ты хочешь, ну, как бы, попробовал с этим или с этой, видишь, что уже не сработало, да, тогда что? Естественно, неудовлетворение, естественно, что-то смотрится по сторонам, да, сразу, да? Дальше, следующего попробовал или следующего, и что? Там такой же эффект, потому что сколько же тебе можно... как бы сказать, терпеть, да? И потом еще один раз, и потом еще один раз, да, вот как Света говорит, в советское время хоть там было количество разводов ограничено законом, а сегодня вообще без ограничений, да, то тогда вот такая вот, ну, как, вот такое вот, как это, паразитическое отношение к людям, да, оно, он говорит, если ты таким образом, да, ищешь решение своих проблем путем того, что одну, попробовал другую, третью, четвертую и так далее, когда закончилось там, допустим, там какой-то романтизм, то есть, ну, закончилось какое-то там терпение этого человека, закончилось какие-то ресурсы у человека, то есть, вот, по сути, вот такой клоп, извините меня, да, который высасывает ресурсы все из человека, потом разбегается. Из этой семьи свою одну семью развалил, высосал, потом другую семью высосал, развалил, потом третью семью высосал, развалил, да, и так далее, и так без конца. И причем все по закону, как будто бы, потому что официально женился, официально развелся, была бестолковая совершенно формулировка, не сошлись характерами. Где, извините меня, есть на земле хоть два человека, которые могут сойтись характерами? Нигде нету. У всех разные характеры, абсолютно у всех разные характеры. Нету двух одинаковых человек, с отпечатком пальца, два одинаковых отпечатка пальца нету. На земле. Понимаете? Двух одинаковых радужек на глазе нету ни одного человека на земле. А уж что говорить про такую сложную вещь, как характер? Не сошлись. Поэтому Христос очень ясно и четко показывает, что Господь осуждает такие, вот такое вот отношение паразитическое в отношениях семьи, да? И если ты на самом деле хочешь, ну, как сказать, здесь сильно большого, ну, учения нету, об этом немножко дальше есть в посланиях, в проповеди Иисуса Христа еще будет дальше, мы будем читать, будет еще послание, которое там тоже об этом немножко подробнее рассказывают. Но Христос очень ясно и четко показывает, что если, как это сказать, что развод – это не решение проблем. Потому что если человек таким образом привык решать по жизни свои проблемы, да, путем использования других людей и разрушения постоянного, да, то это, ну, такая порочная практика, которая осуждается Богом. Неважно, по закону ты это сделал, не по закону ты это сделал, у Бога другие совершенно замыслы. Да? Единственный вот вариант, здесь он говорит, который говорит, разводится, кроме, говорит, вины любодеяния. Да? То есть, если на самом деле где-то кто-то из супругов не хочет строить взаимоотношения, а другой готов, а тот другой не хочет, тот любодействует, да, и так далее, то тогда, да, этот на самом деле, ну, как сказать, может разводиться с этим супругом. То же самое мы читаем у апостола Павла, когда он говорит, если говорит про отношения верующего и неверующего. Да, если говорит неверующий не хочет жить верующим, он тоже свободен. Понимаете? То есть вот такая вот интересная вещь. То есть Христос показывает нам суть вообще семьи. Он показывает, что, ну, как сказать, что, ну, порядок между мужчиной и женщиной возможен, но путем чего? Больших жертв. Порядок между мужчиной и женщиной возможен, но путем больших жертв. То есть поэтому человек, который собирается строить семью, хорошую семью, он должен быть готов на большие жертвы. Я не знаю, я пытаюсь объяснить это всегда всем новобрачным, которые ко мне приходят и говорят, что мы собирались пожениться, но мне почему-то никто не верит. То ли они сказок начитались, то ли они каких-то комедий насмотрелись, я не знаю, откуда это существует в мире, но почему-то, но у всех почему-то существует твердая иллюзия, что как только вот они женятся, то они начнут сразу жить долго, счастливо и умрут в один день.
Но такое возможно.
А?
Такое возможно.
Так и возможно.
Даже среди неверующих.
Возможно, но это...
Он как тоскует друг о друге, некоторые, которые прожили мирно, дружно.
Я согласен, но это возможно. Но возможно на одном условии. То, о котором Христос сказал. Путем больших жертв. Любая семья строится, хорошая семья, любая строится путем больших жертв. То есть на самом...
С одной и с другой стороны. Или только с одной.
Ну, двух, конечно же. Но мы за другую не ответственны.
Да.
Понимаешь? Мы за себя только можем отвечать. Конечно же, мы можем просить ее, пожалуйста, ну, ты как-нибудь образумься, давай, ну, в отношении того, чтобы больших жертв, да, или умолять, или еще что-то такое. Но если уж, ну, как, но, как это сказать?
Одна сторона жертвы, другая сторона обязательно увидит и оценит.
Ну, говорят, что
конечно,
так.
Оценит. Конечно, Павел и говорит, всякая жена, которая имеет мужа неверующего, живи достойно благовествования, и муж оценит. Но он говорит, не оценит. Бывает так, что и не оценит, и захочет развестись, пусть разводится. И не надо же жену эту неверующую клеймить, что она плохо жила, и вот мужа своего, ну как сказать, он не уверовал. Не так. Надо за это гнобить.
Да, на самом деле.
А вот, видите, меня интересует, ни один пролюбодей Царство Божие не наследует.
Да.
Когда, в каком случае человек становится непрелюбодеем? Вот он развелся, женился, он уже прелюбодей. Или нет? В каком случае он становится непрелюбодеем тогда?
Непрелюбодеем он становится, да, только в том случае, когда он, ну, потому что все вот эти вот вещи, они в сердце человеческом.
Да. Да?
И если это в сердце человеческом, да, то тогда...
Совершен уже, это уже совершен уже поступок, да, не только что посмотрел, да, с вожделением.
Да.
Я уже посмотрел с вожделением, оставил свою жену и на вожделенной женился.
Да.
Я уже прелюбодей?
А, да.
Тогда я уже Царствие Божие не наследую?
Можно наследовать, если покаялись.
Как? Я покаялся.
Да.
Покаяние, что покаяние? Вернись к своей жене. Сказано, если разведется, то должна оставаться безбрачную. Или примириться с мужем своим. Вот. Вот что такое покаяние. Ты украл, ты украл, значит, ты должен вернуть украденное.
Хорошо. А если жена не хочет?
Умоляй, проси, скажи, я уже другой, я уже очень совсем другой.
Очень хороший.
Вот, ну, не, ну что такое покаяние? Вот я живу с женой, очень мы плохо живем, ругаемся, и тут я развелся и хочу жениться на сестре, значит. А Виктор говорит, а ты как, осознаешь? Осознаю. Ну, раз ты осознал, что ты плохо к жене относился, иди и скажи, моя дорогая жена, я плохо к тебе относился, я теперь осознал, давай будем лепить дальнейшую жизнь. Ну, так выходит.
Она тебе говорит нет.
Ну, тогда...
Тогда что?
Тогда извини, сиди один. Ну, а что? Сиди один, Петр.
Если пастор дал добро...
Петр, сиди один.
Пастор, и...
да, при чем тут пастор?
Да, пастор дать добро не может. Хотелось бы, конечно, индульгенцию получить.
А это Петр?
Это самое.
Про себя.
Я еще раз напоминаю то, что я вам говорил, и то, что, в общем-то, какое единственное я вижу. Есть вещи, которые исправить невозможно. Убийство – одно из таких вещей.
Да.
Ты не можешь вернуть того человека,
да,
который ты убил.
Согласен.
И если ты убил семью, будем говорить так, да, развалил ее, то бывает, что на самом деле это тоже невозможно вернуть, такие вещи. Но если это сделано в твоем неведении, если это сделано в твоем ожесточении, в твоей греховности, это самое, и если ты раскаялся во всем этом и идешь к Богу и говоришь: «Господь, я осознаю», то тогда, ты можешь что-то дальше сделать, если на самом деле, ну, Бог усмотрит. Угу. Потому что там вот в Совета Павла, если помните, про семью он говорит, но каждый говорит: оставайся так, как Бог тебе определил. Потому что в любом случае я знаю люди, которые поступали и так, и так. То есть есть некоторые, вот, которые на самом деле осознали, что они натворили, покаялись, семья не восстановилась, к сожалению. Они пытались, конечно же, но ничего не вышло, и они остались одни до смерти.
Угу.
Бог так определил, и в этом тоже Бог прославился, и, в общем-то, это нормально, правильно и хорошо. Другие, может быть, не имея такого дара и не понимая, и понимая, что, в общем-то, они не смогут так прожить, да, они вышли замуж, да, или женились. И если они покаялись, плодом их покаяния будет нормальное взаимоотношение теперь с супругом будущего, с которой...
В другой семье,
да. Угу. И, естественно, возможность, попытка примириться с теми, кто, в общем-то, с кем они, ну, кому они принесли зло в этом самом. Возможно, наверное, разумно и правильно попытаться примириться с этими людьми, которые, ну, в смысле, которых ты обидел. Я так считаю тоже.
Ну, я считаю,
да,
покаяние.
Правильно.
Что такое покаяние? Осознание своей вины и иди исправляй ее.
Да, да.
Пожалуйста,
конечно,
вот тебе возможность.
Да. Но если с той стороны на самом деле нет желания примиряться и нет возможности каким-то образом, то есть, ну, на самом деле ты убил это. Вот, там, чувство, все развалено, все до основания, и это не восстанавливается, то тогда, в принципе, возможно. Почему? Потому что, Христос, он дает возможность человеку обновиться. И вот в этом обновлении мы можем, на самом деле, покаявшись, иметь нормальные взаимоотношения с нашими там... Ну...
Так если я разбивал семью, убивал семью 20 лет,
да,
и, значит, 20 лет я должен ждать покаяния, ну, то есть покаянием обратно восстанавливать, я думаю, так,
дай Бог,
наверное.
Дай Бог терпения тебе,
да,
если сможешь. Да, если хватит веры,
ну,
и у тебя, если ты в это веришь, и если на самом деле ты так, ну, как можешь, без проблем. Я буду только рад и буду просто счастлив и горд за таких людей, которые, ну, так будут идти. Просто-напросто. Но, к сожалению, не у всех такая вера. Поэтому как-то так. Важно, чтобы на самом деле в жизни человека произошло покаяние. То есть покаяние это на самом деле, то есть ты смиряешься перед Господом и говоришь: Господь, я был неправ, то, что я делал, это беззаконно и безобразно, я готов, если ты собираешься строить что-то заново, да, и вообще в отношениях там, ну, хорошие отношения между мужчинами и женщинами, они достигаются только путем, еще раз подчеркиваю, здесь то, что мы с вами читали, путем больших жертв. То есть будь готов, пожалуйста, на эти большие жертвы. То есть, ты готов отдать самое ценное, самое важное и самое дорогое, что у тебя в жизни есть. Ну, в данном случае это правый глаз, правая рука, но я не думаю, что мы так дешево откупимся. Только правый глазом и правой рукой. Это будет гораздо что-то большее. Это и твоя свобода, и твои, может быть, какие-то амбиции, и твоя какая-то, может быть, гордость, и твои какие-то, может быть, понимания, как должно быть, как тебя должны любить, уважать и все остальное. Поэтому тут, на самом деле, без большущих жертв не обойтись никак, чтобы построить нормальные взаимоотношения в семье, между мужчинами и женщинами, и так далее, и так далее. Вот этот совет Христа. И все, опять же, как и с убийством, так и с прелюбодейством, все начинается, как он говорит, в сердце человека. Все начинается в сердце человека. То есть, если сердце не исправлено, а сердце исправить может только Господь, то тогда что? Ничего ты с этим не сделаешь. И уж потом какая разница, сколько раз ты женат, где ты там был и так далее, и так далее. Вот эти все попытки там каким-то образом там, ну, формально это все уладить, и чувствовать себя перед Богом правым, потому что все вроде как будто законно, там пастор разрешение дал, или я там официально в ЗАГСе разводился, или я там еще что-то такое, это все это ерунда, по большому счету. Потому что если человек не прав в своем сердце, то он тогда не прав и перед Богом. А судит нас не ЗАГС и не пастор, а кто? А Господь Бог. Все. Я помню...
Ну хорошо, видите, тогда... Человек пожил, посмотрел, опять не сошлись характером. Ну, развелись. Ну, опять покаялся человек, говорит, нет, я каюсь, нет, все, я уже осознал все. Ошибку. Теперь я уже ошибку первую, вторую, третью осознал, а на четвертую то уже точно, видите, я не буду их повторять. Все, пожалуйста, вот давай еще один брак мне. Вот одна сестра еще осталась, как сказать, да, давай попробую я.
Доверчивая,
а? Да. Ну так выходит, я же тоже покаялся.
Дело в том, что на самом деле, если ты делаешь что-то осознанно, то, ну, в смысле, уже если ты в неведении это сделал, это одно. А если ты уже в христианстве это сделал, осознанно это сделал, то тогда это уже другое. Поэтому, ну как, поэтому я вообще не приемлю разводы и повторные браки в церкви. Еще до покаяния, до церкви, я буду рассматривать этот вариант, потому что сделано в неведении, когда правой руки от левой не отличал. А если ты христианином так ведешь себя, то тогда вообще эти варианты не рассматриваются. Потому что он говорит, либо должен помириться, либо оставаться один. Ну, как-то так. Потому что
Виктор, а вот
на карантине...
Такие варианты были даже в нашей церкви. Она, ну, развелись, да?
Да.
А верующая сестра, она молится за мужа, а тот уже живет с другой семьей.
Ну,
это что, правильно?
Что в смысле?
Ну, он живет с другой семьей, там, может, и дети уже. Она молится о том, что муж этот вернулся к ней.
Ну, пусть молится. Почему правильно? Я не знаю, правильно или неправильно. Молится, верующий, значит, имеет человек, если молится. Пусть молится. По крайней мере, да.
А спасение,
значит,
разрушить ту семью, получается?
Ну, почему разрушить? Не факт, что он с ней вернется. Она будет за нее молиться, останется одна, все будет ждать, и все будет правильно и хорошо.
Она сама себя перед Богом видит, что она как
бузалка.
Вот она
ответила, что она и все. Да, и не надо, как сказать, ну, нужно понимать, что как кого Бог определил, потому что разные очень варианты. Есть по закону, на самом деле, люди, которые остались одни, допустим, вот, ну, вот Ирина, да, вдова, да, это самое, она вот не женилась, вот.
Бог положил на сердце,
вот, вот свидетельство, да, то есть, Бог положил на сердце.
Ну, 38 лет было.
Да, еще вся жизнь впереди, что называется, 38 лет. Поэтому, это самое, вот такой вот вариант, да, это самое. Был вообще хитрый, ну, были разные люди, лукавые мне встречались тоже, потому что я помню, там одна сестра, так сказать, да, это самое, ну, тоже, ну, как сказать, такой вот вариант провернула, еще, по-моему, до церкви, не то в церкви, не то до церкви, не то на грани церкви, что-то такое, что очень там скользкое было такое, что-то такое непонятное, вроде там кого-то из семьи увела, себе это самое, такая вот, ну, вроде... Человек очень хороший, там достойный, там и это самое, и давай меня донимать. Каждую неделю приходила. И говорит, пастор, а можно мне это самое, ну, в смысле, ну, и даже, по-моему, они не зарегистрированы были, вот она приходила, а можно мне это самое зарегистрироваться? Я ей объясняю, пока читаю места, показываю то, все, понимаю, сестра, объясню. А это самое, ну, это самое, поняла, да, поняла, убежала. На следующий день прибегает, пастор, можно мне зарегистрироваться? Это самое. Я опять то же самое. Вот, понимаешь, вот здесь так написано, вот здесь так написано, вот здесь так написано. Вот поняла, поняла, да? Через неделю опять прибегает, пастор, можно мне зарегистрироваться? И разве так на пятом я сказал, делай, что хочешь. Она сказала, ура, пастор разрешил. все, отстань, и потом уже кто-то сходил, все, отстань, от меня пастор разрешил. Но даже пожелание долго. По-моему, умерла очень быстро эта женщина. Поэтому, как это сказать? Поэтому, ну, тут на самом деле мы все перед Богом ходим. И если перед Богом это решаем, то все нормально. Если это перед Богом неверно, то тогда ничего толку не будет. Вот, поэтому как-то так. Вопрос очень болезненный. В отношении убийства, потому что вроде бы как будто бы убийств среди нас немного, да? Ну так извините, и прелюбодеев не так уж много, наверное. Да? Ну, хотя, конечно, жизнь у всех разная, и все, возможно, по-разному жили, но так или иначе, да, ну, в церквях, по крайней мере, это и того, и другого не приветствуется, и то, и другое осуждается, и потому от того, и другого как будто бы воздерживаются. Но все равно это очень близко по шкурке нам же проходится, по причине того, что и руганий бывает, и непонимания между братьями и сестрами много, да, а это же весьма тяжелая статья, что называется, или нет? А? Ну да, конечно же. Кстати, да, вот тоже Галя говорит, очень хорошая мысль в отношении, потому что на тех же самых принципах, то есть на принципах друг друга прощения и на принципах, на самом деле, друг друга, ну, если, может быть, в церкви можно, конечно, градус напряженности немножко меньше, чем в семье, потому что в семье это 24 часа практически, или хоть, по крайней мере, 8 часов ты будешь друг с другом где-то рядом, да? А в церкви можно как-то сократить, эту дистанцию увеличить там на раз в неделю, а то еще и по разным рядам растеться, чтобы подальше встречаться там и так далее. Но, тем не менее, это одно и то же. Но на самом деле из одного и того же, как бы сказать, пакета. Вот, поэтому так. Он и говорит. То есть, с этой статьей, да, как убийство. Потому что в любом случае, если мы читаем Иоанна, и там написано, если кто, говорит, ненавидит брата своего, тот что? Тот как раз и есть человек-убийца. Да? То же самое и с этим, когда говорится, если ты смотришь на женщину с вожделением, то ты тоже прелюбодействуешь на ней в сердце своем. Да? То есть, поэтому на самом деле он говорит, ну, и то, и другое, оно, ну как сказать, оно достигает, то есть порядок возможен. Да? Но порядок возможен путем, на самом деле, Божьего божественного вмешательства в отношении нашего сердца и путем с нашей стороны тоже больших жертв. Поэтому как-то так. Хорошо. Можем идти дальше? Хорошо. 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древними? Он тоже берет одну, тоже такую, достаточно... Христос, кстати, если вы заметили, не берет 10 заповедей, а берет самые такие, как это сказать, часто встречаемые, что называется, на грабли.
Общение человека с человеком.
Да, общение человека с человеком. И берет он общение человека с человеком по причине достаточно частого сталкивания нашего с вот этими проблемами. Да?
Да.
Вот. Самое такое, да, часто встречающееся, что называется, да? Еще читали, что сказано древними. «Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. Я же говорю вам, не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, чтобы оно уже ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Я в своем, здесь вот, ну, как сказать, обозначение обозначил причину лжи. Вот это вот назвал. Почему? Потому что это тоже одна из наших, ну, как сказать, человеческих слабостей по причине того, что мы не можем держать своего слова. Да? Или нет? Ложь откуда берется у человека? Из-за слабости. Мы же не просто, как это сказать, вот, где-то мой дом как-то попала книжка, я сейчас выкинуть все не могу. Носова, «Фантазеры». Может быть, я читала? Очень отвратительная книжка. Там сюжет такой, там два мальчишки, кто кого переврет. И вот они вот два мальчишки такого, ну, не знаю, в общем, где, с кого он списал, с таких в рулей, это самое, но это, если, если, не дай бог, существуют такие дети, то это страшные испорченные дети. Да, там ужас конкретный. То есть вот они вот, кто кого переврет. И вот они, значит, упражняются, кто, кто соврет похлеще, покруче. Это самое. Там картинки красивые, все, мне дочь сейчас подтаскивает, и папа говорит, почитай. Я говорю, не буду это читать. Это самое. Так вот, почему люди лгут друг другу? По причине слабости. По причине слабости. Ложь, как правило, чаще всего является, скажем так, защитой человека в его слабостях. Да?
Или показать себя лучше.
А что это? А что такое показать себя лучше? Скрыть слабость называется. Потому что если ты хороший внутри и так, то что тебе скрывать? А лучше показывать, значит, что ты плохой, ну, в смысле, слабый внутри, плохой. Поэтому вот эта вот ложь, это причина лжи в жизни человека, это попытка защитить себя, свои слабости. Поэтому мы лжем. Да? По этой же причине существует клятва. Что такое клятва? Попытка сделать крепче это самое обещание. Да. То есть так как мое слово из-за моей слабости слабое, да, и уже как-то так сильно в него никто не верит, да, и сам уже не особо веришь, то мы пытаемся как-то вот привлечь к этому какой-то ресурс. Да? Ресурс. Какое-то что-то такое, ну, то ли святое, то ли страшное. Да? Да? Помните, что пьет дух? Это самое. То ли святое, то ли страшное, то ли что-то очень дорогое, мамой клянусь, да? То ли что-нибудь такое, ну, очень такое ценное, да, это самое, век воли не видать, или еще что-то такое. То есть все вот эти клятвы, это попытка, ну, как бы сказать, подкрепить себя какими-то, ну, стимулами, да, дополнительными, чтобы свое слово все-таки сдержать, да? Да? Мотивировать себя, да, для того, чтобы слово свое все-таки сдержать, да? Поэтому, Христос указывает на тщетность таких мотиваций. Вот он здесь говорит. Говорит, не клянитесь небом, потому что небо вас пинать не будет под зад, чтобы вы делали то или другое, да? А небо какую функцию выполняет? Оно престол Божий. Да, то есть оно тебе тут в этом плане не особо поможет. Ни землею, потому что, говорит, оно подножие ног его. Ни Иерусалимом святым своим любимым, потому что он город великого царя. А ты там при чем? Только позволить его будешь. Ни головой твою не лезь. Вот что называется, что пьет дух, да? Клятва. Потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да? Потому что на самом деле, ну, не от тебя это зависит. Твоя голова и твоя жизнь. Да? Бог тебя дал, Бог заберет. Все. Как-то так. Поэтому тщетность, ну, потому Христос показывает на тщетность, на напрасность попыток каким-то образом мотивировать себя с помощью чего-то. Да? Либо с помощью страха, либо с помощью каких-то там еще дорогих тебе вещей, там, как вот мы говорили, мамой клянусь, там, либо каких-то ценностей твоих, там, где воли, или еще что-нибудь такое, да? То есть он показывает, что эти вещи, они тебе, как сказать, исполнение твоих слабых слов не гарантируют. Поэтому клятва твоя, она будет пустая и, соответственно, невыполнена.
Но это нам как бы не относится.
Что значит не относится?
Ну, потому что, я так понимаю, христиане давным-давно уже не клюют, не всегда не друг друга.
Ну, как вам сказать?
Обещание – это клятва, скажите мне.
Обещание?
Да.
Обещание должно быть…
Да, это клятва или не клятва?
Дело не в клятве, а дело в том, что если ты обещаешь и не исполняешь, то это плохо.
Это очень плохо. Я имею в виду, обещаешь и исполняешь.
А клятва, я еще раз говорю, что такое клятва? Клятва – это твоя, это попытка твое обещание еще чем-то подпереть дополнительно, усилить.
Это было в миру, Виктор.
Усилить. А, я недаром начал с лжи. Я недаром начал со лжи. Почему? Потому что это одного и того же поля ягода совершенно. Что попытка, потому что она все базируется на слабости человеческих обещаний, на слабости человеческой плоти, на слабости человеческих слов. Поэтому, либо чтобы исполнить, мы клянемся, это то же самое, либо чтобы защитить себя, если мы не исполняем, мы лжем. Это то же самое. Понимаете? Или нет? Да. Это одно и то же, потому что оно из одного и того же корня растет. Из человеческих слабостей. Из человеческих слабостей. Поэтому, если он говорит «это лишнее», и потому Христос говорит «это лишнее». Почему ложь не должна в нашей жизни присутствовать? Потому что это лишнее. Оно нас не защитит. Понимаете? Да? А она же очень быстро проникает в нашу жизнь. Чтобы не казаться, потому что мы, даже будучи христианами, вот Карен говорит, мы уже как христиане не клянемся.
Я ни разу не видел, что кто-то из братьев или сестер так вот дал клятву.
Хорошо, и слава Богу, да?
Нет, я не видел.
Но ты видел, что кто-то из братьев или сестер солгал? Да, к сожалению. Так вот, это одно и то же, понимаешь? А это одно и то же, потому что это на одном корне растет. Потому, почему? Потому что и это очень быстро приходит в нашу жизнь. Если что-то на самом деле ты сказал, но не выполнил, первая реакция какая? Защититься, найти какую-то отговорку, которая где-то может быть на грани лжи, или может быть там, как это сказать, или может быть на самом деле ложь, да? То есть я, ну как сказать, да, почти неправда, да? То есть, и вот, допустим, обещал кому-то и не сделал, да? Забыл. Ну, бывает же такое. Забыл. Ну что, ты скажешь, я забыл, и будешь выглядеть, извините меня, уже совсем с почти склерозом, да? Это самое. И потому обычно возникнет искушение сказать, понимаешь, я был занят, или не смог, или это же не скажешь, ну как, это выглядит более прилично, чем вообще забыл. Ну это как будто бы что-то без... А? Прилично выглядит? Ну, прилично, наверное. Поэтому, ну, как сказать?
Не знаю. Прилично выглядит, когда ты правду говоришь. Если забыл, допустим, в моей жизни так бывает. Я говорю, да, я забыл.
Слава Богу.
Ну, я не знаю. Ну, лучше пусть как хотят думают, но
да?
Зато я не сказал.
Да, я за тебя рад. Я за тебя рад. Христос призывает к подобному же отношению и всех вообще христиан в том числе. Да? Поэтому, когда это самое, когда он говорит, поэтому он предлагает нам отбросить и ложь, отбросить и такую хорошую, вроде бы, как будто бы вещь, как вот даже клятву. Ну, в отношении лжи мы понимаем, что это грех, да?
Да.
Да. В отношении клятвы, как будто бы, вроде как будто бы не грех, а как будто бы вроде что-то такое хорошее, да? Но он показывает, что это из той же оперы, да? Из того же корня все растет. Потому он предлагает отбросить это все и оставить это все, и что делать? 27 стих.
Правда.
Говорите правду, какая бы она ни была. Да? Но будет слово ваше, если да, то да. Если нет, то нет. А говорит, а что сверх того, это от лукавого. Да? Что такое от лукавого? Почему от лукавого? Потому что он отец лжи, к сожалению. Да? И опять же, почему он отец лжи? Потому что он слаб. И потому что он этой самой ложью прикрывает свои же самые вот эти вот слабости. Да? Поэтому если он так делает, то мы давайте не будем так делать. На самом деле, да, это мы рискуем. Когда мы начинаем говорить правду, мы на самом деле рискуем. Рискуем выглядеть не так прилично, как о нас думают другие люди. Да? Вот на самом деле, люди думают, что я, ну как сказать, все помню, а извините, уже память не та. Поэтому я, ну, особенно многих предупреждаю, ничего, пожалуйста, не просите у меня в воскресенье. Потому что обычно, ну, как сказать, есть такая возможность, в воскресенье мы встречаемся, и если кто-то у меня попросит что-то в воскресенье, я вам гарантирую практически на 100%, что я забуду это. Потому что в воскресенье очень сильно голова загружена моя, к сожалению. И она всего не вмещает. И потом, когда вот ко мне подходят люди и говорят, а помнишь, я просил в воскресенье? Я... Иногда вспоминаю, иногда нет. И, конечно же, стыдно, да, сказать, извини, я совсем забыл про это дело. Но как-то так получается, да. это самое. Если мы на самом деле, ну, как что-то где-то, да, или выглядим немножко глупо, или выглядим, ну, немножко слабыми, или выглядим вообще глупыми и вообще слабыми, да, то возникает искушение каким-то образом защитить себя и каким-то образом спрятаться за чем-то таким, как будто бы приличным, да. Но ни клятва, ни ложь, она Господу в этом плане не угодна. Он говорит, будьте проще и честнее. Потому что в любом случае и клятвы, и ложь, они не укрепят наши взаимоотношения. Да? А если мы не будем честными, то наши взаимоотношения что? Разрушаться будут рано или поздно. Да? Нам перестанут доверять. Вроде обещал и не сделал. Поклялся и не выполнил. Да? Сказал, а оказывается обманул. И так далее. То есть оправдался вроде чем-то, а на самом деле обманул. Вот, поэтому нам перестают доверять, отношения разрушаются. И потому он говорит, ну конечно, репутация наша от этого пострадает, естественно. Конечно же. На тебя уже будут смотреть не так, с таким уважением, да. Ну, не нам клялись, потому не нам прощались. Поэтому это самое, если на самом деле такое происходит, если мы на самом деле даем что-то кому-то, да, какие-то обещания, и не выполняем, разумно было бы извиниться, да? И это правильно. То есть почему? Потому что если мы на самом деле что-то сделали, то есть самое плохое, что мы можем в этой истории придумать, это начинать оправдываться, да? То есть и рассказывать, понимаешь, что... И как правило, там ложь будет присутствовать. Когда это самое, ну, когда вот такие вещи, да, в нашей жизни происходят, мы, ну, как сказать, наша репутация может, конечно, пострадать, а нас может, ну, наша оценка с другими людьми может, конечно же, понизиться. Но, опять же, это стоит того, почему? Потому что честные взаимоотношения, они лучше, чем лживые, и во лжи жить тяжело, да, потому что постоянно есть страх разоблачения, потому что есть постоянное давление совести, потому что есть постоянно еще обличение Духа Святого, да, и все остальное. И эти все вещи, они очень такие тяжелые для христианина. Поэтому, когда у нас честные взаимоотношения, Христос призывает к честным взаимоотношениям. Он говорит, да, если да, то да, да. Ты мне можешь помочь, да? Да. Если сказал да и не исполнил, что сделай? Попроси прощения, извинись. Возможно, исправь то, что, ну, может быть, давай, если возможно, сейчас вот тебе сделаю. Или вот давай договоримся в следующий раз. Уж я там, не знаю, там запишу, там себе над дверями прибью и постараюсь не забыть, в конце концов, напоминалку там поставлю в телефон или еще какие-то возможности там использую, чтобы не забыть уже этот раз точно. И это будет моей центральной, как это сказать, там частью, да, и так далее. Если нет, то нет. Кстати, в отношении отказа, ну, как сказать, в этом отношении, в отношении отказа будьте тоже свободными и честными, да, потому что некоторые не хотят отказывать из, не желая огорчить кого-то, да, и вот как вот Бехерия рассказывала, говорит, я, говорит, и не собиралась делать, но пообещала, да, и даже поклялась. И не одна она так делает, я думаю, что практика абсолютно большинства людей такая, что на самом деле, чтобы не огорчить кого-то, мы иногда говорим, да-да-да, конечно, 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 сами понимаем, что делать не будем, и не собираемся, и в планах этих наших совершенно нет, да. Таким образом, мы остаемся добрыми и хорошими, как будто бы. Да, но перед Богом и грешники, и в конце концов тот человек нас потребует и скажет, так ты же обещал. Да, честнее сказать в отношении этого, что на самом деле нет, я не могу. И, возможно, объяснить причину, почему ты не можешь. И еще один тоже очень важный момент, как сказать, ну, понимаете, что мы, как сказать, нужно еще отказывать, научиться. И еще один важный момент. Нужно нормально воспринимать отказ. Понимаете? То есть, это самое. Почему? Потому что это честно. Во-первых. И во-вторых, на самом деле, опять же, никто никому ничего не должен. Поймите в этом. То есть, мы можем рассчитывать на человека. Мы можем просить у него. И если и мы можем ему об этом сказать. Да? То есть, это самое. Но я... К чему? Что Христос призывает нас уходить от этих вот запутанных взаимоотношений, которые, когда на самом деле непонятно, на чем основаны. Да? Потому что один подразумевает, не проговаривая, что кто-то на этом ему должен чего-то, да? То есть есть такой вот вариант, да? Допустим, я, ну, как бы сказать, я когда-то, когда-то меня попросили, допустим, ну, когда-то меня попросили, чтобы я кому-то помог, да? Я помог, и же я поставил себе галочку, я помог этому человеку, он мне должен. Все. У меня галочка стоит. И потому, когда я обращусь к этому человеку, попрошу его помочь мне, а он мне не поможет, то что? Я ему выключу счет, обида у меня появится. Я же это самое, а ты договаривался вообще с ним? То есть, если у вас такой договор был, сегодня я тебе помогу, завтра ты мне помогаешь, согласен? На этих условиях только работаем. Он подумал, прикинул, говорит, нет, извини, не могу, я тебе помогать не буду. Ну тогда я тебе не помогу. Все, честно? Честно. Поговорили? Поговорили, да? Это самое. Ну и никому претензий нет. А если ты подразумевал, что если я ему помогу, он мне тоже должен будет помогать, а у него, может, таких возможностей нету, или еще что-то такое. И он думал, или он думал, что ты ему бескорыстно совершенно по-братски помог, а ты не по-братски помог, а ты это на счет поставил, и так далее, и так далее. То в итоге вот такие хитрые, запутанные взаимоотношения, они рушат потом общение, или нет?
Да, да.
Да, да. Поэтому, ну, как сказать, если что-то где-то, он говорит, либо проговаривайте, да, такие вещи, либо уже, извините, делайте это все, как Христос говорит. Делай и не ожидай ничего назад. Да? Да.
Или договаривайся. Да?
Или договаривайся.
Я сегодня тебе помогаю.
Да, а ты мне завтра помогаешь. Согласен? Я подумал, прикинул, говорю, согласен. Или наоборот, говорю, нет, извини, не могу. Буду искать другого, кто мне бескорыстно поможет. Все. Честно разошлись. Честно разошлись, да? Поэтому на самом деле вот эти вот те вот моменты, когда мы пытаемся что-то вот как-то так, где-то подразумеваем, что где-то кто-то догадается, где-то что-то там это самое там, ну, как-то вот такие вот моменты, ожидаем, что это самое. Вот я сегодня что-то сделаю для вас, для всех хороших, а в ответ ожидаю от вас, ну, не знаю, что там, ну, похвалу какое-то, или уважение там, или еще какие-то моменты, да? То есть, если я от вас этого не дожидаюсь, тогда, соответственно, обижаюсь, тогда, соответственно, там как-то это самое намекаю, что неплохо было бы, а вы, а я вам, а вы мне, и так далее, и так далее. То есть, ну, наверное, честнее надо быть. То есть, хотите уважения, говорите, я вот сейчас вам спою, а вы мне за это похлопаете. Мне достаточно. Не надо говорить, я сейчас пою во имя Господа, это самое, а вы послушайте, ну, спел во имя Господа, все не похлопали, прославили Господа, и все. А если поешь не для Господа, а если поешь, чтобы похлопали, тогда говори, братья и сестры, я вот хочу вам спеть, но хочу, чтобы услышать вашу оценку. Тоже честно? Наверное, тоже честно, или нет? Да?
Нет, прославим Господа.
Нет, это не совсем не про то. Поэтому важно, как Христос говорит, пусть ваши слова будут честными, да? Если это да, то пускай будет да. Если это нет, то пускай это будет нет. Чтобы, ну, мучать друг друга в отношении того, что догадайся, это касается семей, особенно женщины дорогие. Вы очень любите задавать загадки своим мужьям, чтобы он догадался. Это, конечно, очень хорошо и романтично. Но, пожалуйста, не будьте ваших мужей. Говорите, что от них надо. Прямо. Это у мужчины фантазии плохо. Ему нужны конкретные указания. Да, они очень существа практичные, устроены по-другому. И когда женщина говорит, ну как, не мог догадаться. Он на самом деле не мог догадаться. И вот это вам легко догадаться, а ему тяжело догадаться. Поэтому, как сказать...
Да, говорите, вы не могли догадаться, что я не догадываюсь.
Да. Поэтому говорите конкретно, что вам надо, тогда будет легче и проще. И мужьям, и вам тоже в том числе. Вот. Пусть слово ваше будет «да», «да». Говорит, что «нет», «нет». Говорит, что сверх того, к сожалению, то от лукавого. Почему это от лукавого? Потому что, говорю, еще раз, во-первых, потому что это такой же модель поведения, как у лукавого, раз. А во-вторых, еще очень опасный момент, вот в этих недосказанностях, вот этих вот недоговоренностях, есть очень много маневра как раз вот для этого лукавого. Понимаете? То есть, когда ты четко не сказал, что ты хочешь, и ждешь чего-то такого, и когда вот есть какой-то туман, вот это недосказанности во взаимоотношениях между мужем и женой, между братом и братом, между сестрой и сестрой, да, то очень много маневра у лукавого для того, чтобы вас поссорить. Да? Потому что он прибежит к тебе и скажет, и объяснит, а ты знаешь, почему он там молчит или тебе не помогает, да? Это потому, что он тебя уже давно там не любит, там, или это самое, или специально на зло тебя какое-то задумал, или еще что-то такое. А потом прибежит к тому и скажет, ты знаешь, почему он так странно смотрит? Это потому, что он уже давно тебя это самое там... Давно тебя там подозревает вообще непонятно о чем и так далее, и так далее. И вот эти вот, и чем больше вот этого недоговоренности, тем больше для него свободы. Потому что все, как это сказать, исчезает, вся вот эта вот темнота исчезает во свете. А свет – это ясность. Да? Когда вы поговорили, когда вы четко знаете, что вы от друг друга хотите, когда вы четко понимаете, что это самое. И меньше играете вот в эти вот игры «догадайся» трех раз. Да, каждая строчка только точки. Поэтому вот чем меньше вот этого будет, тем легче жить. В семье легче жить, церкви легче жить, да? Я не знаю, там, взаимоотношениям между друзьями легче жить. Чем вот меньше этих недоговоренностей, странностей и так далее, да? Когда наша слабость прикрывается либо какими-то клятвами, либо какими-то ложью, какой-то лукавством и всем остальным. Вот. Поэтому как-то так. Не давайте место дьяволу, это из этой же самой области. Почему? Потому что, как это сказать, ему там очень легко маневрировать и ссорить вас, если есть недоговоренность. Потому что кто-то что-то не сказал, и уже есть предмет для фантазий. А фантазии не всегда бывают здоровыми. Потому что лукавый, он тоже не спит, и он тоже придет со своими объяснениями какими-то. Верно? Вы согласны с этим?
Да.
Да. Поэтому как-то так. Подводя черту того, что мы говорили, да, то есть мы с вами начинаем понимать, да, что вот все эти вещи в отношении того, что и изменение сердца, в отношении того, что признание своих слабостей и своих проступков, в отношении того, что, ну, как бы сказать, правильных моделей каких-то поведений и всего остального, все это возможно верующим только с Господом. Мы должны с вами понимать, что просто так вот прочитать, понять и жить по этому принципу человеку невозможно. Да? Для этого нужно силы какие-то. Да? Чтобы перестать врать, да, и чтобы перестать клясться, чтобы перестать на самом деле, ну, как бы сказать, лукавить, человеку нужны силы от Бога. Да? То есть нужно на самом деле силы быть честным, нужно на самом деле силы быть, как бы сказать, прямым и последовательным. Да? И чтобы навести порядок в семье, то же самое, человеку нужны силы, потому что там большие жертвы нужны, как мы считаем. И на самом деле силы эти дает только Господь. Чтобы перестать, как это сказать, злиться и копить злобу, и решать с помощью этой злобы какие-то проблемы, справедливость восстанавливать с помощью этой злобы, тоже человеку невозможно без Господа. Потому что только он судья, и только перед ним в молитве человек может освободить свое сердце от этой самой злобы. Вот. Поэтому, как бы сказать, вот эти все советы, которые дает здесь в данном случае Христос, заповеди, разъяснения этих заповедей, которые он дает, они все действуют только в сотрудничестве человека с Богом. Когда Господь приходит в жизнь человека, и когда на самом деле он дает возможности человеку быть честным, не бояться признавать свои ошибки, не бояться там идти на какие-то решительные действия, не бояться там решать какие-то проблемы с Богом и так далее, и так далее. То есть это вот такая, ну, как бы сказать, самая главная составляющая во всей этой истории. Аминь?
Аминь.
Хорошо. Тогда мы можем закончить.